14 часов 8 минут. Через несколько секунд, минут, начнем программу «Дифирамп». И наш замечательный гость уже здесь в студии. Это Иосиф Рахильгаус, художественный руководитель театра школы современной пьесы. Но перед тем, как начать наш разговор, я по традиции хочу предложить нашим слушателям пригласительные билеты на различные культурные мероприятия. И даже книжки у меня сегодня есть. Итак, мероприятие. Творческий вечер Анатолия Белого в киноклубе «Ильдар». Замечательный актер, один из ведущих артистов Московского художественного театра, который совсем недавно, ну, сравнительно недавно, открылся для зрителей как великолепный исполнитель стихов. Замечательно он читает стихи и как великих русских классиков, так и современных поэтов, просто молодчина. Поэтому, если вы попадете в клуб «Ильдар» 25 апреля на творческий вечер Анатолия Белого, вы, несомненно, получите удовольствие от встречи с этим замечательным, очень умным, очень скромным, очень талантливым человеком. Дальше. Центр Мирхольда приглашает вас на очень такие яркие спектакли, необычные. Это такой настоящий театральный авангард, театральный эксперимент. Первый спектакль называется «Колбаса. Фрагменты». Это буквально завтра, 11 апреля, в Центре Мирхольда. А второй спектакль называется «История о Зигфриде и Брунгильде». Это 14 апреля в Центре Мирхольда. Дальше. Театр ДОК, в который мы вас не устаем зазывать каждую неделю, и правильно делаем. Приглашаем мы вас на спектакль, который называется «Пир». Автор, извините выражение, Платон. Вот. Помогает ему замечательный современный поэт Андрей Родионов. То есть мы так скажем. «Пир» Платона и Андрея Родионова. Работа, которая и музыкальная, и текстовая, и необычная. Давайте посмотрим, что это такое. 15 апреля в 8 часов вечера в Театре ДОК. Малый казенный переулок, это метро Курская. И второй спектакль, который в этот же день проходит, но в другом зале. У нас теперь в Театре ДОК есть два зала, они оба небольшие, но зато их два. «Пленник королевы эльфов» 15 апреля. Это спектакль, который придумала Елена Гремина, художественный руководитель театра. Она написала пьесу и сама поставила эту работу со своими любимыми артистами Константин Кожевников, Дмитрий Кривочуров. Это два замечательных актера, которые всегда принимает участие в спектаклях Елены Гремина. Итак, «Пленник королевы эльфов», 15 апреля, Театр ДОК. Ну и, наконец, у меня еще есть две книжечки, которые я хочу вам подарить. Это большая радость наша. Ну, скажу честно, поскольку это имеет отношение к Ренату Валиуллину, который не только журналист, не только сотрудник радиостанции «Эхо Москвы», но еще и португалист, переводчик с португальского языка. И он исполнил свою заветную мечту с помощью Екатерины Юрьевны Гениевой, которая вот подарила нам эту возможность издать эту книжку в издательстве иностранной литературы имени Рудомино. Книга называется «Экватор». Автор книги Мигель Соуза Товарищ, португальский писатель, перевод Рената Валиуллина. Это настоящий роман. Длинный-длинный, увлекательный, с которым можно провести несколько приятных вечеров здесь. А может быть, и не здесь. Пожалуйста, напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Выбирайте, что вы хотите. Билеты на вечер Анатолия Белого, билеты в Театр ДОК, Центр Мирхольда или книгу товарища «Экватор».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамп.
Ну, а мы вместе с вами здороваемся с нашим гостем Иосиф Рахильгаус. Здесь в нашей студии. Здравствуйте, Иосиф Леонидович. Приветствую вас. У нас огромное количество тем для разговора, столько накопилось, да. Наболело, я бы даже так сказала.
Да.
С прекрасного или с ужасного?
С чего скажете?
Да, потому что... Да. Ну, давайте все-таки с прекрасного. Потому что я, конечно же, переживала за вашу премьеру. Тоже понимала, что вы рискуете очень сильно. Я имею в виду появление Анастасии Волочковой. В спектакле «Пришел мужчина к женщине». Спектакль, с которым вы не желаете расставаться.
Да.
Сколько лет он жил? А сколько редакций
27.
Пережил?
Да? 27 лет.
И сколько редакций пережил?
Ну, еще есть телевизионный фильм до этого.
Особенно. Люба Полищук, я помню, играла.
Люба Полищук, да, и Альберт Филозов.
И
да.
Ирина Алферова играла.
Потом Алферова. Нет, ну это здесь перечислять можно бесконечно, потому что это действительно это замечательная пьеса, пьеса Семена Злотникова, пьеса, которая... Я горжусь тем, что я ее первым поставил, причем я ее начал ставить еще не для этого театра. Это невероятно но тогда же лид давали. Вот сейчас у нас свобода, сейчас не нужно никакого лида, бери пьесу и ставь. А тогда ее должны были залитовать. Ее в Москве никто не литовал. Я ее приносил Олегу Николаевичу Ефремову, и Толя Смелянский все это читал. Говорил, слушай, ну как же залитовать? Я не понимаю, вот я сейчас читаю, думаю, что там литовать? В результате я эту пьесу поставил в Хабаровске. У нее хабаровский лид, областной хабаровский лид. А потом она понеслась по всему миру, и я счастлив, что имею к этому отношение. Пьеса, с моей точки зрения, просто классическая. Ну, прошло, страшно сказать, с момента вообще первых премьер. Пьесе около 40 лет. Я помню, как Злотников, я работал режиссером.
Она современная.
Да. Там какие-то устарели какие-то слова. Там проигрыватель или Дина Федоровна работает телефонисткой, а сейчас она оператор на МТС, например. Но тем не менее. Поэтому каждый раз хочется еще раз ее вернуть.
А как вы дожили до Волочковой?
Вы знаете, я скажу, ситуация очень непростая. Очень. Я не был знаком с Волочковой, слышал все эти легенды, такие-сякие, включая стихи и Анастасии Волочковой. Не буду полностью читать, не пугайтесь.
Она персонаж все-таки, сама по себе, Настя Волочкова.
Конечно, вы абсолютно правы. Она удивительный человек. Она сам себе театр, она сама себе и большой театр, и балет. Она все. Она сама себе все. Уникальный человек. Должен сказать, вот вначале положительно, она, как только мы с ней встретились, случайно начали разговаривать. Не, почти случайно, там кто-то сказал, предложил. Да? Мы стали разговаривать, и я вначале я увидел, конечно, явление, просто какое-то огромное явление. Дальше я показал, я дал ей пьесу и попросил посмотреть вот фильм с Полищук и Филозовым. Она посмотрела, сказала, фильм полная абракадабра, чушь собачья. Вот, это, говорит, какое-то старье, жуть, вообще не хочу ни видеть, ни слышать. Вот, пьесу вообще не понимаю. Дальше произошло замечательно. Мы через на следующей встрече, как-то я что-то стал и рассказывать о пьесе, и вдруг она, это у нее система, она мне каждую ночь, до сих пор, она мне пишет огромные письма в виде смс-ок, она шлет фотографии, вот что она сейчас делает, о чем она сейчас думает. И она через несколько дней письма, а потом пришла и сказала, вы знаете, это вся пьеса обо мне. Все, вот мужчины точно так со мной себя ведут, вот жизнь так себя ведет. Вот это все, я знаю, как играть, я знаю, что играть. И должен сказать, когда она стала пробовать играть и репетировать, я увидел в ней, и до сих пор уверен, будем мы там с ней работать, дальше не будем, я уверен, что это перспективнейшая драматическая артистка. В ней мощнейшее такое нутро, очень сильное, что бывает, вот не вам это рассказывать, такая мотивированность. Она очень и очень интересно репетирует. Там все было непросто, с ней в паре репетирует мой... давнишний мой студент, ученик, многократный артист нашего театра, приходил. Вот, человек... Саид Багов, конечно. Человек с такой, с извилистой судьбой.
Кстати, очень глубокий артист. Очень серьезный
артист. Артист замечательный. Просто у него...
Мне кажется, вот так на площадке с ним непросто находиться.
Непросто. Невозможно. Почти невозможно. Я не шучу. Я, вы знаете, вот я очень его люблю. И очень хочу, чтобы это все было. Но он же, знаете, он работал в театре Фоменко, в театре Васильева, он работал в театре Геш, в театре Станиславского, я от дедушки, уже от бабушки. У него вбито в голове, что он режиссер. Я ему на это говорю, пожалуйста, ставь спектакль. Он попробовал пару раз. Это один спектакль продали два раза по 4 билета, второй 5. Он сейчас, наверное, слушает и очень обижается. На самом деле это так. Это к режиссуре все не имеет отношения. Имеет отношение, он умеет глубоко, мощно читать стихи. Он может вместе с Вити Фридманом, который замечательно там аккомпанирует, он может мело декламировать. Он может, там есть такая Наталья Сергеевна замечательная, так сейчас особо о ней рассказывать. Там, он может вести некий диалог, он многое может, но он начинает репетировать, и дальше он говорит, знаете, пьеса Злотника очень плохая. Можно я сокращу половину? Я не успеваю сказать, можно и нельзя, он сокращает. А вторую половину он переписывает, потому что он считает, что он лучше пишет. А потом говорит, что музыка тоже очень плохая, а декорации чудовищные. Вот дальше все.
Зачем все кончилось на сейчас?
Кончилось тем, что мы сыграли два спектакля. В котором Саид считает, что это замечательно. Я считаю, что это чудовищно. В этом виде я не позволю так больше играть. Если Настя захочет и согласится, она сыграет это сначала с другим артистом, а потом, если Саид захочет, он будет играть в моем рисунке, в моем авторстве. Простите за нескромность. Я студентам своим рассказываю. Режиссер, автор спектакля.
Это он за у вас все... там распоясались.
Немножко распоясались, но... Нет, на самом деле все... Вы знаете, чем мощнее артист, тем лучше артист. Мне ведь везло в жизни. Я ведь прошел замечательный современник в его расцвет. Я несколько лет... Судьба подарила несколько лет в театре на Таганке. И я так начну перечислять артистов, которые играли в моих спектаклях. Это просто, ну... Этот, не знаю, вершины русского театра и русского искусства. И должен вам сказать, чем мощнее артист, чем он более объемен, чем он более культурен, я имею в виду культуру, это как богатство и профессии, и технологии, вот тем он менее претенциозен.
Ну, как Лев Константинович Дуров, я
совершенно
понимаю.
Да? Вот, он я, занят тем, что он делает роль и не лезет ни во что другое. Ни в партнеры, ни во что. Он делает роль. И мне посчастливилось иметь дело с такими, с великими артистами. Сейчас, к сожалению, вот очень болен мой любимейший артист, основатель театра Альберт Филозов. Вот, ну, вот буквально он должен был вчера играть спектакль. Вот вчера он первый раз за многие годы не сыграл. Не может. Вот первый раз. И я, естественно, молю, я не туда смотрю в сторону неба, я не знаю, кого молить, вот, чтобы как можно дольше он продержался, хотя вот ситуация тяжелейшая.
И мы, никакой, а у нас... Никакая материальная помощь уже
да
не
нет, спасет. Ну что материальная, мы все, что можем, театр делает, и сын его делает. Ну, в общем, что тут говорить, и наша, у нас директор замечательная, Аня Гругуль, она вообще от него не отходит, и поликлиники. Ну, что рассказывать, вот у него... Тяжелейшая стадия тяжелейшей болезни. А у нас сейчас у нас большие гастроли. Петропавловск на Камчатке 10 дней. У нас гастроли в Индию.
А когда вы собираетесь?
Петропавловск?
Да.
17 мая.
То есть вот буквально совсем скоро.
Да вот в том-то и дело. В том-то и дело. И тут же впритык в Индии, тут же впритык. Ну, что я рассказываю? У нас премьера, извините. Премьера «Шинели» 22-го, извините. Где Башмачкин философ. Причем спектакль
это Дунаевского, где музыка.
Да, совершенно. Там Дунаевский, но там еще есть Дима Хоронько.
Хоронько оркестр.
Конечно, оркестр живой, на сцене прямо. Это делает моя дипломница, студентка. Вот замечательная такая Валерия Кузнецова. У меня сейчас в ГИТИСе 5-й курс, мастерская, и 1-й курс. Вот 1-й уже замечательно работает, очень интересно. Но 5-й курсник, я просто горжусь. 8 режиссеров, из них 5 спектаклей в Москве, дипломных, причем малый театр, театр киноактеров, в нашем, ну, не буду все перечислять, и 3 вот здесь, там, в Рязани, кстати, вот недавно съездил в Рязань, посмотрел просто прекрасный спектакль своего студента Сережи Лука.
Слушай, то есть Альберт Леонидович, он репетировал, да?
Конечно. Ну, Шинель. Альберт Леонидович должен был быть Башмачкиным, должен был, ну, он и должен быть. Я как-то, я, знаете, я не могу, это как-то вот
нет,
я,
конечно
я...
же.
Вчера мы с ним разговаривали, если это можно назвать разговором, потому что он и здесь, вот когда в такое состояние, он глубок, он искренен, он, ну, что тут, я даже, я ничего не могу говорить, я как-то так говорю, как будто бы это, но для нас это, вот для театра это катастрофа. Я сейчас, вот давайте я ничего не буду больше говорить.
Давайте, потому что вы сказали это, и это услышали наши слушатели, и зрители, и поклонники Альберта Филозова. Но уповать на чудо, давайте будем желаем.
Трупа замечательная, и много очень хороших артистов, но мы все это начинали с Филозова и с Полищук. Все 27 лет тому назад.
Собственно, театр с них начинал.
Ну, мы с ними репетировали, пришел мужчина к женщине. Потом появилась Марина Дружинина, директор. Потом мы нашли помещение. Вот.
Про помещение. Давайте мы про это поговорим.
Про помещение...
Смотреть на это просто сердце рвется на куски. Вот я там живу недалеко. Я все жду, когда же что-то произойдет.
Вы знаете,
когда
нет, я должен сказать, как это для меня не странно прозвучит вот из моих уст,
так.
Но вице-мэр Печатников, Леонид Михайлович Печатников, и наш нынешний министр, я говорю нынешний, потому что я их считаю, у меня 9-й министр,
министр культуры?
Что?
Московский министр
культуры Гибовский. Угу. Это стихи.
Да.
Да, они и один, и другой вот абсолютно определенно, четко заявляют. Ну, Леонид Михайлович даже говорит, что в 2016 году вы начнете там играть, конечно, этого.
Ну, там происходит что-то.
Там происходит.
Я напомню просто, что если кто забыл, да. Давайте напомню быстро, что театр Школы современной пьесы, его родной исторический адрес это Трубная площадь.
Да, Трубная площадь.
Трубные Негринки, да?
Да.
Он подвергся ужасному пожару,
да,
и после этого театр квартируется на Тишинке.
Да, мы на Средней
Тишинской переулке. И они хорошо очень сделали, вы хорошо, прекрасно сделали. Там такое место получилось театральное,
получилось
очень симпатичное.
Неожиданно, да.
Но домой-то хочется.
Очень хочется, и я очень надеюсь. Дело в том, что вот уже более 2 лет идут бесконечные согласования. Они, наверное, нужны. Наверное. И они нужны, важны, профессиональны. Хотя все время что-то меняется, все время какие-то конкурсы, все время, а вот давайте не эту компанию, а то. Вот. Я не могу понять, почему то, что можно согласовать, ну, это я не могу понять, я дилетант. Вот то, что можно согласовать за неделю, нужно согласовывать 3 месяца. И вот эти вот согласования, вот мы, земля, на которой стоит театр, и стоял все время, и там было третье строение, которое мы снесли, чтобы построить новую сцену, вот теперь эту землю нужно оформить. Как? Мы ее что? Мы ее не отдавали. Она нам... мы же государственный театр. И вот это оформить, это такое милое слово, но это масса людей. При том, что к нашему театру относятся очень хорошо. Вот я не могу ни в одного чиновника ткнуть пальцем и сказать, он тормозит, он мешает. Наоборот, вот все доброжелательные.
Там
все
дело
хотят.
В том, что до сих пор нет компании, которая будет целиком и полностью заниматься реконструкцией.
Ксения, это слово
или
такое.
Что?
Нет, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот на профессионалы, они бы улыбались, сказали, ну, это дилетанты,
ну,
разговаривают. Это не только компания, это очень много людей.
Топоры, вилы, кирпичи, что нужно?
Нужно, чтобы вот кто-то, скорее всего, мэр или президент, или Господь Бог, вот кто сказал, сделайте это как можно быстрее. Вот больше ничего, потому что много хороших, милых, симпатичных, замечательных людей все время рассказывают, вот, что это будет.
Это очень опасная история, потому что когда вот так-то все тянется, то в итоге отбирается. Этот стул выйдет кто-нибудь.
Нет. Это я слышал такие разговоры. Да? Никто ничего не отбирает, наоборот. У нас там есть такая площадь, где мы очень хотели построить новую сцену. Новой сцены не будет, будет реконструирована старая, но дай бог, чтобы уже старая. Единственное, мы бы хотели, конечно, и в проекте это есть, чтобы мы могли играть сразу и на большое, и на малое одновременно, чтобы развести вот зрительские потоки, там буфет, туалет, все такое. А там есть место для замечательного, с моей точки зрения, опять же, дилетанта в строительстве, тем не менее, ну, я понимаю в этом что-то. И там можно возвести замечательный павильон, там можно вечером играть спектакли, днем снимать фильмы, но ночью снимать какие-то телевизионные рекламы. То есть можно это все в центре Москвы на Трубной, это все может работать.
Тогда нужно вам самому возглавить это движение.
Возглавить.
Как Дима Бертман, они с ним отмечают день рождения, театр Геликон. Он оттуда не вылезал,
это стойки. Помните, сколько лет Дима Бертман оттуда не вылезал. Да. Я всего 2 года, а Дима 20. Вот когда я очень надеюсь, что у меня будет меньше.
Мы столько не проживем.
Да. Так что извините. Пример Димы Бертмана замечательный, потрясающий здание. Я был на открытии, бывает. Там я Диму очень люблю, его театр прекрасен, но я не хотел бы, чтобы мы укладывались в такой же срок. Нам есть чем заниматься.
Очень жалко. Но там кто-то у вас что-то играет.
Там играют.
В этом помещении.
Нет,
там водят. Меня Галибин приглашал.
Правильно. Вот. Наш артист Александр Галибин, замечательный режиссер, замечательный педагог. Он много лет преподавал в моей мастерской ГИТИСа, а вот уже 2 года руководит собственной мастерской. И уже на 2-м курсе он показывает работы, которые можно... Там есть кусочек не сгоревший, там есть со стороны Неглинки, там есть белый зал. И Галибин регулярно играет там студенческие работы. Ну,
такие бродилки такой популярный.
Да, замечательно, очень интересные работы, талантливые. Ну, что тут говорить? У нас в театре много педагогов, много замечательных артистов, много молодых режиссеров, кем я особенно горжусь. У нас ведь один из самых таких, ну, из площадок, где наибольшее количество молодой режиссуры представлено. Вот недавно прошел конкурс «Класс молодой режиссуры» по итогам действующий лист, где вы член, извините, там не жюри, а как оргкомитета, ну, в общем, всего того. Вот не принес. Мы же вот выпустили книжку только что, обязательно передам, опять с 10 лучшими пьесами. Вот по этим 10 пьесам «Класс молодой режиссуры», то есть в этом году произошло то, чего не происходило много лет. Более 80 заявок дипломников и выпускников московских вузов.
Режиссеров именно.
Режиссеров, да? Конечно. Мы выбрали, естественно, одного от Джановача, одного от Каменьковича, одного от Крымова, одного от Меньшова. Одну девочку, Катю, замечательную. Кстати, она и дипломник Леонида Ефимовича Хевица победили. И мы дали сразу 2 спектакля ставить. Хотя это по деньгам очень-очень сложно. И они показывали в течение целого дня, показывали отрывки из спектаклей. То есть они представляли пьесы, защищали пьесы своим видением и тем самым выдавали заявку на спектакль. Uh-huh. Вот мы выбрали 2, а по прошлому году у нас 3 премьеры. Вот мой еще дипломник, который еще не защитился, Женя Кочетков, уже поставил 2 спектакля в театре. Вот сейчас ставит Лера Шинель, вот Валерия Кузнецова. И, ну, просто молодая режиссура широко-широко. Я горжусь этим больше, чем своими спектаклями, потому что это наше завтра и послезавтра, и это единственное, на что можно сильно опираться.
Это Иосиф Рахильгауз. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и пойдем дальше в разговор. Есть о чем спросить, поскольку Иосиф Леонидович у нас не только звезда театральная, но и телевизионная.
Дифирамб.
Вернулись уже в эфир. Напомню, у нас сегодня в студии Иосиф Рахильгауз, художественный руководитель школы современной пьесы. Ну вот про телевизор я обещала поговорить. Тут, собственно, все сказано в этих нескольких вопросах, которые я сейчас вам процитирую. Иосиф, вы молодец, хорошо и правдиво выступаете на программе Соловьева, хоть там вас хотят затоптать в лице Соловьева, Куликова, Железняка и прочие лживые продажные рупоры режима. Слушатели из Москвы. Другой вопрос. Иосиф Леонидович, зачем вы туда ходите? Правды не добьетесь, ничего не докажете, а только вас только оскорбляют. Еще один вопрос на сайте. Почему вы, господин Рахильгауз, так ненавидите Советский Союз? У вас были родственники, осужденные как враги народа? Скажите правду, за что их посадили? Вы выросли и состоялись в СССР. Он ваша родина, спас ваших предков, вас, ваших детей и внуков от гибели в фашистских концлагерях, а теперь вы на него постоянно гадите. Читаю все подряд. Нормально. Что заставило вас стать вульгарным антисоветчиком, значит, русофобом, лжецом, фальсификатором нашей славной истории по определению? Ну и еще Иосиф, благодарю, что есть такие люди, как вы. Храни вас Бог, и пусть случится в нашей жизни то, о чем мы так мечтаем. Ну, вот такие разные мнения, Поляр.
Ну, можно даже начать с Советского Союза, потому что после долгого перерыва в соловьевских программах, вот воскресный вечер, я после вот этой потасовки, о которой вы мне первые написали, зачем? Вот. И я после этого так месяца полтора вот туда не заходил. И вот зашел все-таки в прошлое воскресенье, и была тема Советского Союза. И как ни странно, странно, при том, что прямо напротив меня стоял Геннадий Андреевич Зюганов, и вообще аудитория, понятно, была подобрана правильно. Как ни странно, не вышло не то, что потасовки, но даже почти и конфликта не вышло, потому что действительно в этом Советском Союзе, где я прожил, ну, теперь уже не большую, ну, наверное, очень большую, вот я так бы сказал, часть жизни, было что-то такое, о чем я сегодня с удовольствием вспоминаю. Ну, наверное, я вспоминаю не Советский Союз, я вспоминаю себя молодого, я там стал говорить о том, что, знаете, когда проходит время, то, естественно, это нормально, помнишь прекрасно. У меня был замечательный папа, герой войны, расписавшийся на Рейхстаге, и пока он жил, то я с ним иногда не разговаривал по несколько дней. Я говорил: папа, как ты можешь там? Ну вот мы с ним... Вот уже 10 лет, как нет моего папы, и он мне кажется идеальным, он мне кажется потрясающим. Он действительно, он не просто герой войны, а он такой настоящий. Я сейчас о нем могу рассказывать, а мне начинают слезы наворачивать. Вот это же вот Советский Союз. Конечно же, я помню, как я беззаботно поступал в один институт, в другой. Да, пожалуйста, Господи, не хочешь в этом учить, в другом. Главное, сдать экзамены. Я написал какое-то там произведение в родном городе Одессе, произведение в возрасте 14 лет. Меня напечатали в газете, потому что оно понравилось. И я могу много приводить примеров и с поликлиниками, и с образованием, и со многим другим. Но... Тем не менее, там было главное в этом Советском Союзе. Там действительно, реально была абсолютная несвобода. И я ощущал это, как только начал что-либо ощущать, я еще не мог это сформулировать, но я уже понимал, эту книжку читать нельзя, вон туда поехать нельзя, вот это сделать нельзя, и вот этого нельзя было очень много. И поэтому для меня, я понимаю, что я там сейчас буду проклят автором этого вопроса и многих других, для меня вот эти 90-е, вот их можно назвать как угодно, лихие, сякие, такие, бандитские, какие угодно. Это для меня лучшее время моей жизни. Свободное, открытое, со всеми завалами. Это время, когда открывались театры, если вы хорошо помните. Открывались, а не закрывались. Вот те, кому нужно услышать, услышат. Это время, когда печаталось все, что можно было печатать. Это время, когда...
Цензуру отменили.
Совершенно верно. Это время, когда можно было поехать. И это время, когда, если ты хочешь заработать, заработай. Вот и все. Почему я туда хожу? Я скажу, я каждый раз, выходя оттуда, от Толстого, от Гордона...
Вы сокращаете свою жизнь. Вы это понимаете?
Понимаю. Я еще раз говорю, я, выходя оттуда каждый раз, я говорю себе, никогда я сюда больше не войду. Потом я... Вижу какие-то факты, вижу их освещение теми же каналами. Я вижу, как нормальные люди, вот, ну, их не просто дурачат, им, ну, вот, их держат за полных придурков, вот за полных. И мне кажется, ну, это же так ясно, посмотри, ну, я понимаю, объективности не может быть, там, не может, но есть факты, вот соотнеси их, пойми, что вот дело Панамы, оно очень простое, там, посмотри, что там делают в Англии со своим президентом, посмотри, что случилось в Исландии, вот посмотри, и посмотри, ну, сравни, соотнеси, пойми, как бы ты ни относился.
Нас вчера Петровская остановил гаишник за нарушение на машине. Взял с нас пятеру, так мило, и говорит: вот вы вот там работаете на радио, когда кончится это вранье по телевизору? Вот так трогательно. Понимаете, люди все понимают.
Хорошо сказать, вот хорошо говорить там коррупция, вот еще что-то, но тебя останавливает этот самый гаишник, вот останавливает, и он открытым текстом. Ну, я сейчас не хочу на них доносить. Но он так воспитан, у него так голова. И ничего не может быть, кроме того, что принципиально нужно поменять эту систему. Систему, где этот гаишник есть одно из звеньев. И в этой проклятой вражеской фашистской такой-сякой Украине я приезжаю сейчас в свою Одессу и вижу, что этот самый, вот фамилию его не будем грузинскую произносить.
Саакашвили?
Да, ну, видите, вы произнесли.
Ну, ладно, представьте.
Что этот самый Саакашвили такой-сякой, плохой, тем не менее, наладил работу полиции так, что я проезжаю на машине. Я вижу, как со мной разговаривают. Я вижу, как не то, что намекают на взятку. Они просто вот хотят открыть все двери и все окна, чтобы все видели, как они правильно разговаривают. Они ищут эту бабушку, которую надо перевести через дорогу.
Скажите, пожалуйста, а вот возвращаясь к телевизору. Вот в Одессе же тоже ваши друзья, они наверняка видят вас в этих программах. Да. Они вам что говорят? Зачем ты ходишь?
Нет, они...
Или спасибо за то, что
я сейчас скажу. Говорят примерно то же самое, что и здесь. Кто-то говорит, зачем тебе это надо, а кто-то говорит, спасибо, что ты хоть что-то кричишь, и мы знаем, что в России думают по-разному. Вот это очень важно. Потому что ведь украинское телевидение, простите, такое же продажное, такое же...
Ну, давайте не будем, оно разное, я тоже смотрю украинское телевидение.
Нет, опять, конечно, разное.
У нас оно, к сожалению, одинаковое, конечно, а там разное.
Ну, а оно относительно разное. Относительно. По таланту пониже. У нас даже мракобесы, но талантливые.
Неправда, не соглашусь.
Нет, по-разному.
Ну, ладно, вот эти упырька, с которым вы чуть не подрались, он что, талантливый?
Нет,
упырь?
Он упырь. Он мерзавец.
Мерзавцев там больше гораздо, чем
больше
талантливых.
Так их приглашают больше. Их приглашают больше. Но те, кто ведут, они умеют, они знают, как заткнуть, они знают, как не дать микрофон, они знают, как не гнуть девочки, которая показывает аплодисменты. Я недавно, после очень долгого перерыва, зашел на НТВ. Все, дал себе слово больше близко не подходить. Ну, такой откровенной инсценировки, такого откровенного, девочка взмахивала рукой, показывала, где аплодировать, не давали микрофоны. Ну, просто, вы знаете, это как... Сейчас же очень много школы радио и телевидения. Да, да, это надо показывать как антипрофессию. Вот изучать. Я иногда своим студентам в ГИТИСе, режиссерам, говорю, вот надо пойти посмотреть тот спектакль, вот такой-то, чтобы вы знали, как вообще не может быть в театре. Вот как нельзя ставить, как нельзя играть, как нельзя делать декорации. Вот то же самое, вот нужно водить и показывать, как.
Ну, скажите, тем вот у вас, по вашим ощущениям, есть все-таки возможность, есть шанс доказать что-то? Есть шанс переубедить?
Нет, доказать нет.
Вот напротив вас стоит человек с рогами и с копытами,
да? Верно,
и вы пытаетесь с ним разговаривать на человеческом языке, в чем-то его переубедить. Это возможно?
Я пытаюсь иногда что-то прокричать для
аудитории.
Тех, кто слышит. Конечно, только прокричать. У них же нет цели выяснить истину. У них нет цели получить объективную картину. У них есть цель навязать вот это мировоззрение. Так, ну, с их точки зрения, единственное правильное. Поэтому они так строят работу редакторы, так строят работу ведущие, так строят работу те, кто сидит в студии и руководит массовкой. Массовка – это безразличная, которая получает там по 300 рублей. Им в какую сторону аплодировать, им абсолютно... Они не слышат, что происходит. Абсолютно. Но мне это интересно, это же люди, все. Это все такая вот постановка, ну, такого уровня областного, плохого областного драматического
театра. Там, кстати, среди участников за последние там 2 года очень как-то, как мне кажется, ощутимо присутствие людей каких-то тайных штатском, что называется. Потому что явно, я не знаю, не могу назвать фамилии, я их не запоминаю, потому что там есть записные политики, которых мы знаем, знаем, кому они служат. Но есть люди совершенно неизвестные, со стертыми лицами, их называют какими-то именами и фамилиями. Я понимаю, что человек явно на работе.
Сотрудник фонда такого, сякого, вот он что-то говорит.
Это как те, которые вот у нас, ольгинские тролли, которые пишут там...
Да-да, ну и что? Ну. И что сказать? Здесь действительно, вы как считаете, не нужно совсем ходить? Или ходить и что-то говорить?
Я хочу вот что сказать. Это выбор каждого человека. Да. Что тут говорить?
Да.
Если у вас есть силы, вам не жалко свои силы.
Я каждый раз говорю Соловьеву и говорю еще кому-то, а почему вы не зовете?
Я хочу сказать одну вещь сейчас, очень важную для аудитории. Когда вот у вас, и дорогие друзья, вы заблуждаетесь, когда считаете, что есть специальные назначенные люди, которых разрешили звать на телевидение, типа Рахильгауза, Майкла Бома, когда у нас еще ходит Гозман, да, несчастный, что он такой мальчик для битья. Да? Рыжков Володя.
Да.
Сергей Станкевич. Да? И это люди, которые соглашаются. Потому что зовут многих.
Да.
Конечно же, не зовут Алексея Навального и никогда его не позовут.
Ну,
как они звали Бориса Немцова? Его не звали ни на какие телевизионные каналы.
Да,
нет,
конечно,
невозможно. Да. Но есть люди, которых все-таки зовут, которые представляют все-таки другую точку зрения. мнения представляют вас, говорю я, обращаясь к аудитории «Эхо Москвы». Ну вот, Прохергал соглашается, а кто-то не соглашается. Мотивацию, я думаю, что вот он сейчас вам объяснил, почему он согласен. Потому что ему важно, да, то же самое Галу Дорожкову говорит,
да.
Мне важно произнести, чтобы хоть что-то услышали, то, что я говорю, хоть что-то. Ну, жалко.
Человека, что делать? Ну, опять, я каждый
раз... Самое главное, чтобы вы понимали, это не договорняк. Вот в чем подозревают людей, типа, сидящего напротив меня Иосифа, что это некий договорняк, что типа вот они там договорились.
И платят деньги.
Это не так. Это точно не так.
Да, ну ладно.
Так про Гордона. Вот это важно.
Неожиданно. Мы о театре у нас.
Да, Александр Гордон.
Режиссер.
Да, Александр Гордон, человек, который ведет там всякие передачи на телевидении, вы знаете, дорогие друзья. Но он долгое время работал
много лет.
С Иосифом в школе современных
театров. Да, он артист нашего театра. Много лет был артистом, много лет был режиссером, поставил два спектакля. Он очень талантливый человек.
И как вот, у вас были политические разногласия, разборки?
Вы знаете, я вот на что я буду Сашу Гордона ругать по «Эхо Москвы». Я еще раз говорю, это очень талантливый человек.
Но вы с ним расстались.
Я с ним расстался.
А как это происходило?
Да никак. Он, ну, раз мы так... Ну, мы же еще связаны городом Одессой, мы еще связаны отношением к определенным людям. Например, Саша заведомо принимает точку зрения, ну, назовем ее официальной. Там вся эта история со 2 мая, вот скоро годовщина, она ужасная трагедия, ужасная, но она подается совершенно, вот как про 28 панфиловцев, ложь на лжи. И поэтому там правда состоит из двух частей.
Ну, что
там,
вы знаете про это?
Да я про это могу, знаете, несколько часов вести передачу, потому что я 3 утром там оказался, и с тех пор очень много чего смотрю, знаю. Там есть вот эта фамилия Гончаренко, которую трясут как, вот. А на самом деле Алексей Гончаренко – это внятный, талантливый, грамотный, молодой, энергичный, серьезный, глубокий, честный политик, который все время пытается помочь своему городу, своему народу и так далее. Я понимаю сейчас, вот, что сейчас творится у радиоприемников.
Почему его назначили главным
мая,
ответственным за
его это? Назначили, потому что он, после того, как все это случилось, а случилось там, я в двух словах, там стояли палатки пророссийские, которые ждали, что здесь будет Донбасс. Много палаток. И начиная с марта эти палатки выходили с российскими флагами. Они шли по центральным улицам. Это Куликовое поле. Они шли по центральным улицам, разбивали витрины, прокалывали машины, выкрикивали самые... И, тем не менее, им не мешали, потому что такая была ситуация после Майдана. Естественно, в это время проукраинские тоже ходили, тоже кричали, тоже шумели. Наступил вот этот чудовищный день 2 мая, когда должен был футбол, когда приехали западенцы, так называемые, среди которых, конечно же, были отморозки, фашисты, мерзавцы. Ну и среди этих было, и Приднестровье было, и безработные были, и те, кто за деньги неизвестно откуда подпитываем были. И эти пошли в центр, те пошли в центр, эти погнали тех, те вбежали в дом. Эти стали бросать бутылки с зажигающей смесью в дом. Дом загорелся. Те из дома стали бросать в палатки. Палатки загорелись. И началось. Это колоссальная трагедия для русских, для молдаван, которых там, безусловно, для украинцев, для евреев, там были студенты Одесского университета, там были прекрасные люди, как они везде и бывают. Там было много... мерзавцев. Но там было много замечательных людей. Поэтому это трагедия, которую раскопать, но это как раскопать, извините, вот любой бой. А я защищал Родину. А я тоже защищал Родину. А моя Родина со стороны Западной Украины, а моя со стороны Донбасса. Ну, вот, к сожалению, ну, к огромному.
По 93-му году до сих пор вот такие бои. 93...
Что? Да, совершенно верно. Вот так мы будем долго разбирать, а что сделал Ельцин в 93-м.
Там же какое-то расследование же проходит.
Оно проходит бесконечно. Ну, что там можно расследовать, когда там эти стреляли сюда, бросали сюда, те бросали сюда. Стояла милиция, ничего не делала. Стояла милиция, которая не понимала, что делать. Потому что, с одной стороны, они защищают государственную власть, которой практически не было. А с другой стороны, они защищают людей. Ну, а какой-то там еще предатель. Я не знаю этого. Я просто знаю, что... А тот же Леша Гончаренко, увидев этот дым, я в 3-го уже туда вошел, в этот дом, там еще все дымилось, там там еще, ну, все было разрушено. Леш фотографировал, и я это телефоном, просто это место, я сфотографировал цветы, которые лежали на месте, где погибли люди. Ну, я, у меня до сих пор это в телефоне, у меня до сих пор слезы наворачиваются, потому что это мой родной город, это, у меня до сих пор там квартира, и это от меня, там, не знаю, 300 метров от моего дома. Это знаменитое Куликовое поле, там был роддом, где я родился. Ну, это, ну, вот, это все так завязано, это все, это жизнь людей, и тех, и тех, и тех. И это бедное Приднестровье, голодающее, которое там проникает там 40 километров от Одессы, которые приезжают заработать, приезжают поработать. Там очень все непросто, очень. Единственное, они все вот, не все, многие надеются. Кто-то надеется на Россию, кто-то надеется на Европу, кто-то надеется на родной город Одессу, говорит, оставьте нас в покое, нам ничего не надо.
Это тоже такой котел мнений,
конечно,
и
конечно,
устремлений.
Абсолютно. Да, и тех, говорю, абсолютно. Абсолютно. И мне кажется, что мы, ну, мы там проиграли вот эту нашу более чем 20-летнюю политику, я имею в виду государственную по отношению к Украине, но мы и сейчас проигрываем, потому что мы продолжаем превращать украинцев во врагов. Продолжаем именно пропаганду, и продолжаем непониманием того, что там происходит. Продолжаем тем, что заведомо... Какие фашисты? Ну, есть, конечно, есть. Конечно, есть.
А вот скажите, Иосиф, да. А все эти люди, с которыми вы там дискутируете...
Да. Назовем, ну, там, кстати, разные каналы, это очень важно. Я приезжаю в Одессу, я выхожу на канал там Думская ТВ, на 7-й канал, и говорю все, что говорю вам. Mm-hmm. А тут же параллельный канал зовет там директора Русского театра, ну, проходимца, человека, который... вот держит театр для себя, вот так, ну, чтобы ничего другого. И этот начинает рассказывать все другое. Все, вот он приехал, он нас учит. Ну, загубили культуру в этом великом прекрасном городе. Загубили всю культуру, и театральную в том числе. Еще когда была связь с Россией, еще что-то, вот кто-то отсюда, Калягин помогал, там, подсылал режиссеров, давал денег. Сейчас это все, этот город, который дал миру, ну, чего вам рассказывать там, музыкантов, артистов, режиссеров, писателей, ну, вообще, город музыка, город вообще, город литература, город культура. Он сейчас превратился в такую загнивающую провинцию. И я, опять же, я с Саакашвили разговаривал, и как это ни странно прозвучит.
Почему это
как
странно?
Только вот его назначили, у нас был разговор, и разговор был замечательный. Он говорил, что он хочет сделать Одессу культурной столицей мира. Правда, он мне говорил, давай, бросай, приезжай. Я говорю, нет, бросать, приезжать я не могу.
А Маша Гайдар сейчас?
Но участвовать, что?
Маша Гайдар сейчас, Вадим.
Ну, знаю. Особый разговор. Особый разговор. Не думаю, что ей нужно было быть в Одессе, а если уже она в Одессе, то не думаю, что она должна так себя вести и так работать. Вот скажу так.
Я ничего не знаю.
Ну, это же вот. На нее же надежда, если она взялась заниматься социалкой, а социалка это медицина, образование, культура. Значит,
что
она
не так?
Взялась. А я не понимаю ничего в образовании и медицине, а в культуре полный ноль. Полный. А извините, в Одессе есть киностудия, в Одессе есть 6-7 больших официальных театров, в Одессе есть огромное количество художественных, музыкальных, это. Если человек этим занимается, и прошел уже год, то человек должен как минимум собрать людей, которые там живут и еще не бегут из этого великого города, как бежали до них, и сказать им, ребята, давайте, поможем, сделайте. Мало того, огромное количество людей в Москве, в Санкт-Петербурге, извините, в Америке, в Израиле, в Европе, кто уехал из Одессы, я в том числе. А здесь чего вам называть? В Москве 7 главных режиссеров, и Миша Левитин, и Погребничка, и Николай Николаевич Губенко, и, ну, это все Одесса. Сказали бы нам, помогите родному городу, я бы ни копейки не взял, сказал, давайте. Ребят, давайте. А заняты другим. Заняты другим. Поэтому в этом мне не нравится. Не Саакашвили.
Так он же вас звал.
Он звал меня уехать и жить там. Я живу и работаю в Москве. Здесь моя семья, здесь мой театр, здесь вы. Я могу приезжать и помогать. Понимаете? А что значит он звал? Я вам потом сформулирую, как он звал. Он звал точно. Вот. Надо, правда, отдать ему должное. Я ему подарил свою одесскую книжку. Встретил его еще неделю через две на кинофестивале. Он мне сказал... Книжку почитал, много интересного, цитирую. Я решил, что он издевается. Он вышел на открытие фестиваля и 30 статы. То есть, все-таки он читает книжки,
на
понимаете?
На гастроли вы туда поедете?
Что?
На гастроли вы туда поедете?
Если пригласят. Пока приглашали предыдущие мэры, губернаторы ездили. Мы едем на гастроли туда, куда нас зовут. Нас, к счастью, зовут много и в России, и за рубеж. И мы ездим, и будем ездить. Главное, чтобы мы едем, когда зовут.
Это же... У нас пошли последние минуты.
Да.
Давайте как-то мы все это это завершим, я не понимаю даже как.
Да, куда-то у нас вдруг политическое, это как, особое мнение.
Мне хочется вас как-то по-матерински защитить.
От кого?
От упырей.
Да ну оставьте, все замечательно, мы живем все.
Уберечь вас.
Мы можем с вами разговаривать, это прекрасно, это счастье. Этого не было в Советском Союзе. И за это я благодарен нашему президенту, нашему мэру, главному редактору за то, что мы можем разговаривать. Понятно, это счастье, я не шучу.
Ну, не знаю, в общем, чем все это кончится. Конечно, какая-то невероятно трагическая нас окружает действительность. Большинство своем, это, конечно, ужасно. Время неблагоприятное для творчества, наверное.
Тем не менее.
Неблагоприятное. Вот так я вас спрошу. На сегодняшний день.
Нет, оно, естественно, атмосфера...
Исходя из известной поговорки, что когда стреляют пушки, музы...
Ну, общая атмосфера тяжелая, напряженная, я с вами согласен. Но у нас практически аншлаги. И я счастлив, что все-таки вот люди приходят в зал, они хотят увидеть и Алферову, и Галибина, и Володю Кочина.
И Настю Волочкову.
Ну, теперь уже, да, и Настю Волочку, правильно. Но у нас 9 народных, и сколько там, около 10 заслуженных, и еще мои талантливейшие молодые студенты. Так что, на самом деле, если мы заканчиваем, то я еще раз зову в театр. И это правильно. Можно прийти в театр,
и умрите,
как
ни
странно, не надо умирать. Надо что-то еще такое узнать о жизни и подумать об этом. Если помните, вот в 90-х, когда вот на улице было не проще, чем сегодня, я выпустил спектакль «А чё это ты во фраке?». И вот казалось бы, ну чего там, опера и балет для драматических артистов. И вот я помню эти безумные аншлаги, это счастье в зале театра, когда на улице была вот эта самая 93-й
год. Принцесса Турандот в 22-м.
Да, и я об этом же.
Спасибо большое, Иосиф Хахельгаус, настоящий боец. Берегите себя, Иосиф Леонидович.
Спасибо, дорогая.